Мы сегодня поговорим о каббалистических источниках, о правильном подходе к учебе, о группе, а также о преподавании самом. Ну, начнем с первого вопроса. Все вопросы мы собрали из интернета наших учеников. Значит, первый вопрос. Какова цель обучения? Цель. К чему мы хотим прийти?
Это действительно серьезный вопрос, потому что есть люди, которые раскрывают каббалистические книги, даже если они настоящие, хотя есть много фальшивых, под видом каббалы и очень много литературы, которая к каббале не имеет никакого отношения. Но я имею в виду источники, каббалистические источники, допустим, после того, как мы уже знаем, что это такое, люди открывают их и просто учат. Как физику, как математику, как любую другую книжку. Вот, допустим, «Наука каббала», которую я написал. Тут есть очень много сложных, конечно, разделов. В конце вопросы и ответы, в конце чертежи, диаграммы. Как мы видим, тут их много всяких разных. А человек начинает просто учить, как просто науку. И он никуда при этом не попадает, ни в какую цель. То есть он просто учит ее чисто умозрительно. В нашем мире того, что он учит, нет. В том пространстве, в том измерении, о котором он учит, он не находится. И получается, что он читает про то, не знаю все, не знаю, где это. И вот так вот, таким образом, конечно, ничего не получается. Цель учебы – это если человек знает точно, как настроиться, во время учебы вызвать на себя особую силу, которая будет его втягивать прямо вот в этот объем мира, в это измерение, о котором он учит. То есть нам надо начать чувствовать тот материал, с которым мы здесь работаем. Как в физике, как в химии, как, не знаю, любой токарь-слесарь. Когда он работает со своим материалом, если он специалист, он его чувствует. Этот материал в нем работает внутри, как будто есть образец той болванки, которую он обтачивает. Он ее чувствует, как она звенит, как она поет. Также физик, он представляет себе, что там внутри. Химик, молекулы, их слияние, их разделение. Человек внутри себя создает модель. Но она в каком-то виде, она и находится перед ним, в каком-то осязаемом виде. Он может ее как-то измерить, какие-то приборы ощутить. А здесь нет. Здесь мы изучаем объем мироздания, который абсолютно нами не ощущается. И поэтому в первую очередь надо изучать, как вот вопрос, какова цель обучения. Цель обучения, первая цель обучения, это достичь ощущения того, что мы изучаем. Выйти в своих ощущениях в эту скрытую от нас область мира.
Тогда следующий вопрос. Предмет изучения. Что исследует каббала вообще?
Когда мы проходим сквозь наш мир, в те силы, которые стоят за материей, за нашим миром, начинаем исследовать эти силы, это и есть предмет каббалы. Мы исследуем их взаимодействие между собой, их влияние на наш мир. Мы исследуем ту последовательность, в которой они не сходят, влияют на наш мир. И затем, как в нашем мире, эти силы облачаются в материю. Мы исследуем наше прошлое, настоящее, будущее, по каким зависимостям оно проходило. То есть мы исследуем ту часть природы, которая управляет нами. Поэтому, в принципе, когда я после своей первой специальности биокибернетики наткнулся на каббалу, я наткнулся на ту же, только не биокибернетику, а духокибернетику. Науку об управлении. Та же наука о управлении, которая только управляет нашим миром теми силами, которые стоят за ним. Человек может начать их ощущать, видеть внутренним своим зрением. Исследовать, записывать результат, так как мы в нашем мире, и из этого и образуется наука каббала.
У меня вопрос. Человек приходит в каббалу, и у него масса различных мотиваций, по которым он пришел в каббалу. Мы их как бы сейчас не рассматриваем, они за рамками.
Нет. Если он приходит в настоящую каббалу, то он очень быстро определяет, это для него или нет. Потому что приходят и думают, что в Каббале есть все, что хочешь. На самом деле Каббала – это физика духовного мира, то есть мира управления нашим миром. И если человек думает, что он тут обретет какие-то способности сверхъестественные, фокусы начнет делать, понимаешь ли, там, материализовывать чего-то в воздухе, или наоборот, фукнуло и все исчезло там, такого не будет. Поэтому очень многие люди, которые приходят, они вдруг разочаровываются. А, вот что-то у вас тут такое, а я думал. И уходят. Остаются именно те люди, которые понимают, что это серьезная наука об управлении миром, которую дано постичь человеку, и тогда он становится управляющим своей судьбой.
О, вот сейчас вы произнесли.
То есть цель обучения в том, чтобы стать
управляющим... Я сказал, первая цель обучения – выйти в эту область.
Ну, вот называете...
Это первое.
По порядку, да.
Да. Вторая – это научиться правильно воздействовать на эти силы, чтобы они воздействовали обратно на тебя.
Вот теперь я понял.
Так я не совсем понял, что исследует Каббала? Человека, его природу или же высшие силы Творца? Мы недостаточно это объяснили просто. Или то и другое?
Это все взаимосвязано. Нельзя даже сказать, что. Она исследует абсолютно все. То есть, потому что это все одна единая система. Когда я выхожу в исследование высшего мира и начинаю его исследовать, я в это время меняюсь сам. Я воздействую своими изменениями на эти силы. Они, в свою очередь, в соответствии с моими переменными воздействиями на них, воздействуют, соответственно, на меня, изменяющиеся сигналами. И я в соответствии с этим снова меняюсь. И вот эти все взаимодействия, обоюдные, меня и мира, я исследую, улавливаю, систематизирую, они все образуют мне вот эту науку Каббала, с помощью которой, в принципе, человек должен выйти в управление, на высшую систему управления. На такую, где бы он управлял собой, своей судьбой, всем миром, каждый из нас, да? И при этом достигал бы состояния, как вся вот эта верхняя высшая природа, на уровень которой он вышел. То есть уровень совершенства, гармонии, вечности. Это окончательная цель обучения.
Мы знаем, что есть два основных раздела, которые изучаются в Каббале. Это сверху вниз, парцуфим, сферот, и снизу вверх. Это уже изучение, да, поднятия души человека.
Да.
С чего вообще начинать? Что вы можете посоветовать начинающим?
Каббалисты начинают обучать нас писать вообще свои книги сверху вниз. От того, что ранее всего существовала одна единственная сила, единая сила природы, называемая Творец, самая высшая сила, сила полной отдачи и любви. И затем из этой силы, как начинает рождаться, уже творение. По каким правилам, законам оно рождается, в каких состояниях оно находится с этой управляющей силой. Нет ничего, кроме Творца и творения. Желание Творца отдавать, желание творения получать. И как это творение начинает распространяться, расширяться, развиваться. Появляются в нем целые системы, внутренние, называемые мирами. Затем из этого общего творения выделяется особая часть, которая называется душой. Как эта душа нисходит по ступенькам этих высших миров, вплоть до того, что достигает самой низшей ступени, называемый наш мир, и в этом месте уже порождаются материальные тела. Возникает наша Вселенная, затем через миллиарды лет, как мы знаем, Солнечная система, земной шар, и затем через еще многие миллиарды лет жизнь на Земле, неорганическая, затем органическая, и затем человек. И далее Каббала изучает уже, как этот человек развивается, как в нем появляется первый раз стремление к к достижению своего источника, откуда он произошел, с точки самой первой своего рождения. До этой точки он должен дойти. Он ощущает к ней определенное стремление, потому что, достигнув ее, он становится вечным и совершенным. И вот это вот желание, оно в нем является самым внутренним. То есть мы многое чего желаем в жизни, но внутри всех желаний у нас есть вот это желание достичь вот той точки нашего рождения, потому что она самая совершенная. Это самое совершенное наше состояние. И Каббала рассказывает о том, как мы проходим кругообороты жизней, пока не достигаем нашего времени, когда человек начинает задаваться вопросом о смысле жизни серьезно, вопреки всему тому, что существует в этом мире, на этой земле, он начинает стремиться уже к постижению своей цели, этой высшей цели. И затем дальше каббалисты рассказывают, как ее достичь. То есть как начать подниматься с нашего мира через все эти ступени, по которым произошло снисхождение, обратным путем достичь этой наивысшей точки. Все вот это вот нисхождение и затем подъем описывается в науке Каббала. Включая весь наш мир, включая все миры от самой высшей точки до нашей самой наинизшей.
Вы часто говорите о том, что уровень религии – это когда человек просто верит в то, что ему говорит высший. Ну, допустим, там священник какой-то. Уровень знания – это когда ученый постоянно проверяет, исследует все то, что он получает в виде каких-то, опять-таки, знаний. Но он их не берет на веру, а исследует. Можете ли вы дать мотивацию того, что вы сейчас сказали, что именно вот эта система изучения сверху вниз, а потом снизу вверх, она правильная, а не просто так принята?
Я не могу ничего об этом доказать и показать человеку, у которого не существует соответствующих ощущений. Физик, химик, они могут сказать: слушай, дорогой мой, приди, посмотри в микроскоп, или я тебе расскажу на опытах, может, ты не поймешь эти опыты, вдруг это какие-то, знаете, дифракции происходят, какие-то реакции происходят, ну и что ж произошло? Он тебе расскажет: но это потому, что я смешал то-то, то-то, и вот это окрасилось так-то, так-то, выделилась такая-то энергия, а ты знаешь почему? Он тебе объясняет, ты можешь верить, можешь не верить. Но есть вещи все равно, которые попадают в нашу область ощущений. Есть вещи, которые мы можем измерять. Есть, в конце концов, возможность пойти учиться, и через 5 лет ты увидишь и узнаешь, что там происходит. В этой пробирочке, баночке, в микроскопе, в атоме и так далее. Более-менее ты как-то узнаешь. То есть это находится в области твоего достижения, постижения, возможности изучения, возможности раскрытия. Потому что тебе не хватает только определенного количества наших материальных знаний. А когда тебе говорит каббалист о том, что происходит, здесь тебе никакие знания не помогут. Ты должен сначала обрести в себе дополнительный орган чувств, чтобы ощущать ту область мироздания, о которой он говорит, а затем только как физик начать ее исследовать.
Значит, цель обучения каббале – приобретение 6-го органа чувств?
Это первое. И второе – исследование. И когда ты начнешь исследовать, ты увидишь, верно ли то, что они нам говорят, или нет, каббалисты. А до этого можешь верить, можешь не верить. А если ты поверишь, что с того? Это ничего тебе не даст. И в науке, если ты поверишь, то есть в науке ты не веришь, ты можешь верить ученым в том смысле, что они изобрели какой-то прибор, который тебе помогает. Вот, включил телевизор, смотрю футбол. О, молодцы ученые. Сделали им такой замечательный чудо-ящик. Да. А в каббале они ничего тебе не могут сделать. Все чудеса, все вообще какие бы ни были проявления того, что они пишут, это в зазеркалье. Надо сначала туда пройти своими чувствами. Но зато раскрываются поразительные возможности. То, что ты наконец-то можешь влиять на этот мир, на свою судьбу. То, что мы сегодня, к сожалению, или к счастью, может быть, нашему, раскрываем, что не в состоянии повлиять ни на себя, ни на окружающий мир.
А можно вопрос?
Поэтому в каббале все ответы. В итоге, на эти вопросы.
Почему вы так редко говорите о том, что у человека реально появляются в руках рычаги или вожжи управления собственной судьбой. Ведь иногда у вас же прорывается, что ты выходишь на уровень высшего управления, его изучаешь, становишься ему адекватным.
А как для чего же мы это изучаем?
А у вас это как бы вывод, который должен делать сам человек. А почему вы никогда этого не говорите? Или крайне редко говорите?
Я не крайне редко говорю. Человек приходит в кабалу именно с этим вопросом. Человек приходит в кабалу с вопросом, почему я живу, для чего я существую, какой смысл моей жизни, в чем заключается ее цель. Есть ли вообще целесообразность, целенаправленность, смысл всего этого или нет? С такими вопросами он приходит к нам. И если эти вопросы для него действительно кардинальные, то он их решает с помощью этой науки, иначе их никак не решишь. Ни философии, никакие естественные науки, тем более, естественно, ничего не могут ему дать.
Значит, если сегодня человек понимает, что он марионетка, которым управляет, условно говоря, нитками, кто-то свыше, и его эта позиция не устраивает, он против этого.
У него возникает этого, потому что ему плохо.
Пусть плохо.
Я
про другое.
Да.
И у него возникает желание самому взять вот эти вот нитки собственной судьбы в руки.
Потому что ему плохо.
Кабала дает ему эту возможность?
Да, если он только ее освоит.
Значит, методика изучения кабалы предназначена человеку для того, чтобы он мог приобрести рычаги влияния и управления собственной жизнью.
Да.
Да?
Да. Все, спасибо. Это только... Если он приходит в кабалу с этим вопросом, так естественно, что именно это... Этот ответ в ней и находится.
Так он, может, приходил и до кабалы куда-нибудь с этим вопросом. Он мог находиться в учениях буддизма.
Если у него этот вопрос настоящий, он его нигде не сможет раскрыть. Он может себя только успокоить различными методиками, медитациями,
правильно,
всякими успокоительными,
в тупик,
более утоляющими всякими таблетками, не более того.
Да.
А здесь он найдет на это ответ, потому что здесь ему дается новый орган ощущений. Он выходит в область, откуда не сходят на него управляющие им силы.
Да, следующий наш вопрос. Для передачи информации каббалисты используют так называемый язык ветвей. Могли бы вы поподробнее рассказать, что это за язык и как можно его изучить?
Ну, допустим, я проник в области, где силы управляют материей. Как я назову эти силы? Вот я чувствую, это управляет этим, это так, а это сяк. Как я их буду называть? Я хочу их записать. Номер 1, 2, 3, 4, 5. Я собьюсь, я не знаю, где подвесить, к чему приклеить эти цифры. А, очень просто. Одна сила управляет столом, а вторая чашкой, а третья книжкой. А четвертое – человеком, а пятое – стулом. О, тогда я буду называть эти силы по тем именам объектов, которыми они управляют. И вот я так начинаю писать. Так я не пишу о силах уже. Я пишу о силах, но я пишу слова нашего мира, имея в виду объекты нашего мира, а подразумевая, конечно, силы, что эти объекты. Эти объекты ничего не значат. А эти объекты в нашем мире, они же марионетки. Они же не сами по себе не существуют. Мне главное силы, в каких соотношениях они находятся, что при этом происходит и так далее. Поэтому каббалисты пишут вроде бы, роман, как написана Библия, Тора. Написано, в общем-то, исторический роман, да? Такой довольно для того времени и по сей день книжка особенная. Считается интересно. Да? Тем более, что главный герой там Бог. Да, не просто так. Так вот, что имеется в виду? Имеется в виду не персонажи, которые там написаны, не места там исторические какие-то на земле, и действия, которые эти люди производят, и что там происходит, совсем не то. Имеется в виду силы, которые стоят за этими обозначениями. Поэтому такие книги, каббалистические все, они написаны языком ветвей. То есть берется имена нашего мира, подразумеваются силы, которые ими управляют. И об этих силах говорится.
Есть выражение о том, что у каждой травинки есть ангел, который стоит над ней и ее погоняет. Это речь именно
вот о
силах?
Вот именно об этих ангелах. Но когда ты будешь говорить о ангелах, то будут представлять себе ангелочка с крылышками, который еще бьет какую-то травинку.
Да.
Понимаешь? Имеется в виду силы. Ангелы – это силы.
Значит, травинка – это четкое проявление той силы, которая существует в духовном мире, и мы ее, каббалисты, а не мы, называем ее травинка.
Да. В своих 5 органах чувств ты видишь травинку, в 6 органе чувств будешь видеть силу, которая эту травинку держит, образует, управляет ей. То есть ты вместо нашего мира начинаешь видеть его внутреннее содержание. Так же, как ты на экране монитора, да, и на экране компьютера видишь картинку, а в принципе ты должен видеть не картинку, а векторы всевозможные, которые там собираются, электрические всевозможные вектора, векторчики такие маленькие, и складываются между собой. Но ты эти векторы не видишь. Ты своими органами зрения видишь уже картину.
А у меня тогда еще интересный вопрос.
Так вот, каббалист, он впечатляется в этим своим более внутренним органом чувств. От векторов, а не от общей, не от внешней картины. Ты смотришь на эту картину, наслаждаешься. Допустим, там какая-то поляна, там что-то на ней красивое. А каббалист видит за ней силы, которые тебе рисуют эту поляну. Он даже не видит поляну, он не обращает на нее внимания. У него фокус направлен не на экран, а то, что за экраном. И тогда он имеет дело с теми силами, с тем миром, который там, и с той гармонией, которая находится на том уровне. Намного более сильное ощущение, чем в наших органах чувств.
Теперь 2 вопроса.
Пожалуйста.
Я сразу со второго. Может ли каббалист наводить фокус одномоментно на силы? То есть для него уже более привычное состояние мир сил и одномоментно, находясь в физическом теле, вот фокусироваться как и прежде.
Конечно.
И именно одномоментно. Вот
а
прямо
что,
вот так
же, чем же?
Ну это же уже как бы 2 разума получается, один духовный.
Каких разум? Я одновременно ощущаю запах, я одновременно вижу его источник.
А вот так?
А ты не так?
Нет, я говорю, вот так это воспринимает каббалист?
Да. Это разные же органы ощущений.
Угу. Ну ладно, первый вопрос уплыл. Ну, не совсем, я его все-таки спрошу.
Да.
Мы отлично знаем, что есть монитор, и на нем картинка.
Да.
Вы сейчас сказали о том, и мы это понимаем, что есть вектора, которые создают эту картинку, и есть программист, который набивает циферки и буквочки, в результате которых возникают вектора, которые создают картинку.
Да.
Есть у меня в связи с этим вопрос. Картинка – это наш мир. Вектора, силы – это то, что мы называем духовное. А кто циферки набивает?
Душа человека.
То есть Адам решен или...
Я не знаю твоих определений.
Я тоже.
Душа человека набивает картинки мира, которые он видит.
И вектора, и картинки?
Да.
Красиво.
Романтично, поэтично.
Очень красиво.
Только такие картинки, что мы не очень-то хотим их видеть.
Это не важно. Это сегодня.
Когда человек начнет понимать, что он сам набивает эти картинки, и что он может их изменить, и от природы нечего ждать милости, как говорил Мичурин, да, или кто там, и так же говорит и каббала, что природа – это общий закон отдачи. Ты хочешь, чтобы он изменился к тебе, он никогда не изменится. Не думай, что это какой-то батюшка-творец, которому ты будешь молиться, и он будет поэтому меняться. Который может быть милосердным, потому что ты его просишь. Он неизменен, этот закон природы. Ты его только можешь менять, если ты поменяешься сам. В мере твоего изменения внутреннего ты будешь менять ту картину, которая тобой ощущается. Поэтому каббала, наука каббала, это наука о получении вот этой картины мира. Как я должен измениться, чтобы картина мира, которую я ощущаю, стала совершенной?
Вы все время пугаете меня в том числе, я бы даже сказал, меня в первую очередь.
Что за окном тем, медведь?
Ну да, что мир духовный мне пока не нравится, не понравится, я туда не хочу и так далее. А у меня есть как бы жизненный опыт, который говорит, что все зависит только от времени
от
и
развития.
Усилий, которые я вложу, да?
От развития.
От развития.
Да.
Я буду расти.
Что значит расти? С помощью науки Каббала или просто
дорастать
для того, чтобы начать ей заниматься?
Нет, я понимаю, что дорастать для того, чтобы ей заниматься, тоже ведь надо.
Конечно.
Но я имел в виду расти уже, конечно,
внутри нее.
С помощью Каббалы.
Да.
Тут уже методики изучения Каббалы.
Тут уже мы переходим к вопросу, как правильно заниматься. Потому что прийти недостаточно. Раскрыть книжку, даже правильную, истинную, тоже недостаточно. Надо знать, а как я должен заниматься, чтобы с помощью этой учебы меняться. Я ведь должен измениться. Я должен раскрыть в себе дополнительный орган чувств. Я должен настроить себя так, чтобы проникнуть сквозь материю, чтобы проникнуть сквозь материю в область тех сил, которые ею управляют. Значит, это является целью учебы. Мы же сказали, первое – это
приобретение шестого органа чувств.
Правильно. Значит, я теперь должен знать, каким образом я должен заниматься. Существует ли в процессе учебы какие-то особые условия, которые я должен соблюдать, чтобы во мне этот орган чувств проявился. Он рудиментарный, он существует в каждом человеке. Только его надо развить. Вот как?
Где он находится?
Мы знаем, что люди для того, чтобы развиваться, они отдают ребенка в особую школу, да, консерватории, там, к особым учителям, в какие-то кружки особые. То есть развиваться это непросто. Даже если у тебя есть хорошие данные, тебе надо их правильно развить. Так вот, для этого и существует наша Международная Академия Каббалы, и там мы обучаем человека, в первую очередь, правильному обучению. А потом он уже самообучается. Процесс, он самообучаемый. Человек сам себя обучает, но он должен себя контролировать, он должен понимать, что с ним происходит, что в нем развивается, по правильному пути ли он идет, в правильной ли последовательности происходит развитие вот этого шестого органа чувств.
Да, вопрос такой. Какие книги называются каббалистическими? Ведь вы только что сказали, что каббалисты описывают нам в книгах свои постижения, духовные миры. А зачем они нам описывают, если мы заранее знаем, что мы не понимаем, что они описывают, не изучив этот закон ветвей? Зачем они нам пишут?
А мы именно их и читаем, те книги, которые нам написали каббалисты о потустороннем мире, чтобы, когда мы читаем его, устремляться к ним, к этим объектам, которые существуют там, и прорваться таким образом сквозь вот эту вот пелену материи, которая отделяет нас от мира сил. И правильное направление во время учебы, оно и позволяет человеку прорваться сквозь материю, войти в измерение сил, духа.
Что значит устремляться, если я не понимаю, о чем там написано?
Это не важно.
К чему устремляться?
Это не важно. Ты начинаешь представлять себе из определений, которые дают каббалисты, что значит эти свойства высшие, свойства отдачи, свойства любви, свойства взаимосвязи, свойства наполнения, опустошения, сокращения, распространения. Что это все значит в том мире? Ты немножко их изучаешь, ты начинаешь их чуть-чуть как бы чувствовать сквозь какую-то дымку, и постепенно-постепенно у тебя проявляется к ним какое-то определенное отношение. И, как говорится, привычка – вторая натура. То есть постепенно-постепенно ты вдруг начинаешь привыкать, ощущать то, что раньше не ощущал. Так много в нашем мире тоже происходит с нами. Есть такие объекты, явления в нашем мире, которые человек не ощущает. Но когда он имеет с этим дело, он вдруг начинает ощущать в себе, что возникают какие-то адекватные реакции на ранее абсолютно непроявляемые явления. Предчувствия вот такого типа, а потом и явно ощущается и проявляется в его уже органе этом шестом.
Должен ли я себе записать правило номер один в Кабале? Что прежде чем я открываю учебник по Кабале, я должен для себя решить, что я его открываю не для того, чтобы узнать, как там совершается зевук на таком-то, таком-то уровне, а для того, что я хочу, и сформулировать, что я хочу. Правильно я понял вас?
Ну, от начинающего первый раз открывающего книгу человечка мы этого не можем требовать. Потому что он ничего не понимает, но он повторит наши слова, и не более того.
Нет, он должен хотеть оказаться там.
Он не знает, что он хочет в том числе, дорогой Женя.
Это правда, да.
Человек, который приходит, он ничего не знает. И спрашивать с него мы не можем. Его что-то толкает, ему что-то плохо. Поэтому он приходит к нам. И поэтому мы ему просто даем читать. Постепенно, почитав немножко пару недель, может быть, пару месяцев, поучаствовав немножко с остальными в занятиях, потому что занятия, они, как обычно, групповые, занимается группа людей, такие, как он. Кто-то больше, может быть, кто-то меньше. После этого, когда он уже чуть-чуть попривык к словам, пообщался с людьми, чуть-чуть впитал в себе что-то такое, что он сам, в общем, не знает еще что, начинают ему постепенно объяснять. Но ни в коем случае не ставят перед ним никаких предварительных условий.
Это не условия, это правило, которое я, если я пришел к Кабалу, я хочу понимать, как мне быстрее научиться тому, ради чего я пришел.
Даже это правило, если я тебе скажу, ты его не сможешь осознать, не только что применить. Даже осознать не сможешь. Потому что человек, который приходит, он еще не слышит ничего. Он приходит совершенно с другими мыслями, у него совсем другое представление о том, куда он попал.
Тогда чем мы ему можем помочь?
Только тем, что мы его сажаем на скамеечку, даем книжечку и читаем, и терпеливо объясняем. И он постепенно, 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 даже ничего не зная, не понимая, все равно устремляется. Потому как в группе занимается, с преподавателем занимается, он устремляется все-таки немножко ближе к источнику, или к той цели, которую он хочет достичь. Изнутри себя хочет достичь, даже не понимая, что и как. И через каких-то там десяток занятий мы начинаем объяснять. Больше и больше.
Проблема-то сложнее. Мы сейчас говорим о Международной академии Кабалы, о ее дистанционном обучении.
Это не важно. Или он сидит рядом со мной, или он находится через многие тысячи километров, неважно. Это уже исследовано и опробовано многократно, совершенно не имеет никакого значения.
Все-таки мы ему рекомендуем подключиться к вашим урокам?
Да, да. Не к моим, не очным урокам.
Неважно.
Мои очные уроки, они как будто для студента пятого курса. А он только подготовишка. Значит, он должен заниматься вот у Михаила на подготовительных курсах.
То есть он должен читать те материалы, которые там выставлены, и обязательно прослушивать их в вашем видео или как минимум аудиофайле, да?
Да.
Правильно?
Что там есть все.
То есть первый совет, в принципе, это пропускать, вообще не важно для кого, для начинающего, пропускать через себя информацию.
Как можно больше информации пропускать через себя. И не важно какой. Неважно, просто читай.
Это я взял на веру.
Неважно какой, важно то, что ему дают преподаватели. Не дают ему сразу там книгу «Зор» или что-то такое тяжелое. А то, что дают преподаватели, как можно больше просто читать по много-много раз.
Хорошо. Вот то, что вы сейчас сказали, я знаю. Для меня это знание. Я принимаю мгновенно. Миша знает тем более, тоже принял. А вот человек, которому мы сейчас сказали, он ведь должен это принять на веру. Или мы ему дадим какую-то мотивацию? Для чего так? Почему?
Одно изучение того, что написано, когда пишется о твоем исправленном состоянии, уже увлекает тебя к этому исправленному состоянию. Даже неосознанно ты о нем читаешь, и ты уже как-то движешься к нему вперед.
Ну,
в этом заключается смысл чтения.
А я читал «Три мушкетера», мечтал стать Д'Артаньяном. По сегодняшний день не стал.
И ты хотел бы быть Д'Артаньяновым
да,
мушкетером.
Да, и не стал.
Ну, не стал, правильно, потому что ты не читал волшебную книжку. Нет, что читал роман.
Я не спрашиваю, сдайте мотивацию, а вы ее не произносите.
А я тебе сказал, мотивация очень простая. Постепенным чтением и обучением, как продвигаться правильно, ты придешь к тому, чего желаешь внутри, сам своим глубоким желанием.
Ну, я про это
тоже. Женя хочет сказать, что эти книги, они особенные. И именно поэтому они влияют на человека.
Да, но я хочу, чтобы это вы сказали, что они особенные, а не я.
Женечка, я исследователь, ученый. Для меня эти книги, они как святые. Что значит святые? Которые вводят человека в мир, высший мир, в мир сил, в мир свершений, в мир совершенства гармонии. Но относиться к ним надо как к средству возвышения. Я поэтому вроде бы нормально все сказал.
Есть.
Дополни, пожалуйста, своим поэтическим языком.
Да. В этой книге заложены каким-то способом, каким-то образом некие силы, которых нет в книге «Три мушкетера» Александра Дюма.
Нету в этой книжке никаких особых сил. В книжке сил нет. В книге есть сила, там...
В книге, знаю, бумага,
2 килограмма, которые сейчас упадут и стукнутся. И больше ничего.
А типографская краска еще и вредная. Я в курсе, я это говорил.
Ну так что же тогда надо? Да какие здесь есть силы?
Тогда что толку, что я ее буду читать?
Внутри вот нет.
Вот я буду сидеть сейчас без книги и мечтать, что я хочу высшее, я хочу как творец, я хочу та-та-та-та-та.
Ничего же не изменится. Дорогие мои, книга говорит о том состоянии, которого я должен достичь. Это не то, что я себе представляю без книги или «Три мушкетера». Это состояние, которое я должен достичь. Поэтому, читая о нем, оно находится за пределами нашего мира, по ту сторону материи. Читая об этом состоянии, я постепенно к нему двигаюсь. Все.
Миша,
значит, книга
тебя...
особая тем, что она мне рассказывает о потустороннем, о моем состоянии, исправленном, наивысшем. В этом она особенная. В ней силы нет. Сила есть во мне, когда я, читаю ее, увлекаюсь к этому состоянию.
И что
поэтому
происходит?
Нечего книжку целовать. Или там чего-то еще с ней помещать ее под колпак.
Хотя симпатичная. А в чем тогда методика кабалы?
В том, профессор, что человек увлекается правильно к этому.
Да он и в буддизме увлекается.
Нет.
Ну, честно слово,
увлекается. Силой увлекается.
Нет. Ему тоже описывают, у нее потрясающие книги. Они ему там это все описывают.
Нет, в кабале он увлекается силой. Что значит увлекается? Не увлекается романом. Он увлекается силой к тому направлению и к тому состоянию, которое описано в этой книге.
Да.
Увлекается, это значит, тело увлекается в какую-то сторону, к какому-то объекту, к какой-то цели.